Сегодня мы рассмотрим очень актуальную на сегодняшнее время тему, которую апостол Павел очень жарко обсуждал в послании к Галатийской церкви. Я вот взял фотографию, чтобы мы немножко могли увидеть, где находится сама вот эта вот территория, где была Галатийская церковь. Вот там зелененькая. Такое-то где-то в Средней Азии, где-то в северной части Римской провинции. А вот, чтобы нам примерно было понятно, вот, где это находится и кому писал Павел. Дэв уже начал эту тему развивать, стихотворение продолжило о путях, по которым мы должны идти. Я прошу, чтобы Господь меня благословил, чтобы я закончил эту начатую тему передо мной. Вот. И вот, как я сказал, Галатия находится в центре. И к тому времени, когда Павел основал церковь на этой территории, язык уже с кельтского сменился на греческий у тех коренных жителей, которые жили на той территории. Но характер, который был им присущ, он также оставался неизменным. То есть живой, эмоциональный, такой гостеприимный и в то же время высокомерный и склонен таким взаимным распрям, к быстрым таким вспыльчивым движениям, к каким-то действиям. Многие англичане, французы имеют кельтское происхождение. Поэтому, может быть, послание, которое писал Павел, он как раз писал предкам нашего пастора Дейла. Может быть, возможно. Это я не говорю так, но, судя по историческим данным, может быть, это именно было так. И написать Павлу это послание побудило появление лжеучителей в той среде, в этой младенческой, вновь только родившейся христианской общине, в этой церкви в Галатии, которые начали дискредитировать апостола Павла в Галату. Мол, кто такой Павел, который лично не был учеником Иисуса Христа, не виделся с ним, не виделся, не учился у апостолов, а вот мы, вот за нами-то стоят столпы веры, апостолы, вот мы-то говорим точно истину вам пришли сюда. Вот. И они объясняли, что Павел просто до конца не договаривал все, что они должны были принять. Что он только говорит одно лишь, преподает им Евангелие, благую весть, не договаривая, что надо исполнять закон Моисеева, нужно принимать обрезание, исполнять некоторые праздники, церемониальные какие-то, может, ритуалы какие-то исполнять еще. И только тогда ты становишься действительно истинным наследником обетования Авраама. Только после этого, когда ты действительно начинаешь стремиться исполнять закон Моисея, стремишься по мере возможности делать добрые дела, участвовать в каких-то ритуалах. И здесь именно касался, Павел затронул эту тему обрезания. И они уже практически готовы были встать на это. И некоторые уже повернулись к этим иудейским христианам. Принять обрезание, праздновать иудейские праздники. И Павел увидел, что у них происходить начала метаморфоза. Превращение в обратную сторону. Галатия в тот момент, когда только христианство начало заражаться, стало действительно центром, где решалась судьба того учения, которое принес сюда на землю Иисус Христос. Учение Евангелия благодати. Станет ли оно набирать высоту, примиряя людей с Богом и даруя радость, свободу во Христе, или же будет привязываться к вещественным внешним формам иудейских традиций, законам Моисеева. И это в первую очередь, почему Павел так взгорячился, почему мы видим, он так жарко пишет туда, это в первую очередь касалось язычников. У них заменялось поклонение языческим богам на поклонение законам Моисеева. То есть практически они возвращались к тому, от чего Господь их освободил. Порабощая вещественным, они стремились к вещественным тем началам, о которых там Павел пишет в послании. Павел затрагивает послание несколько таких сторон. Я вкратце это сейчас скажу. Это природа своего авторитета, оправдание по вере, обетование Авраама, усыновление или сыновство, роль закона Моисеева, свободу и работу Духа Святого с последующим освящением. Это послание сыграло огромную роль. Не только в тот момент, на тот момент в истории. В средние века, когда Мартин Лютер, он тоже стоял на этом послании, когда ломал доктрины католической церкви о спасении. Он тоже был читая, вникая, он видел, что там совсем неправильно. И путь, которым они встали, идет не в ту сторону, ведет от Христа. И если посмотреть в наши дни, то мы тоже можем увидеть, что сейчас предлагается очень много таких пакетов, таких способов, которые якобы ведут к Богу. Но они ставят людей в зависимость от плоти, а не в зависимость от духа. И в первых двух главах Павел посвящает апологетике то, что он пишет. Апологетике божественного происхождения Евангелия благодати. Далее он развивает доктринальные полемики получения обетованных данных Аврааму. И заканчивает, как он обычно пишет, применение практической жизни в то, что он рассказал о Евангелии свободы, Евангелии благодати. И мы рассмотрим сейчас, если можно будет открыть пятую главу с 1 по 12 стих. Прочитаем эти стихи и порассуждаем в этих стихах. У кого есть Библии, Новые Заветы, можете открыть пятую главу послания к Галатам. Прочитаем с 1 по 12 стих. Понятно. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнять весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн Христа прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. Читая эти стихи, я стал немножечко задуматься, немножечко глубже смотреть, постараться понять, что же это значит. А вот тогда это было вот вроде бы понятно все, для них это все. Что же может быть это для нас, как в нашей жизни это может проявляться? И в 4 главе последние стихи заканчиваются о том, что Павел объявляет и говорит, что положение христианина, он сам по положению является свободным. Он объявляет, что положение наше, каждого, как их галатов, так и наше, мы являемся свободными. И 5 глава он начинает увещевать, наставлять, говорить, что, а как они, так же и мы, должны жить соответственно. Соответственно той свободе, которую мы приняли во Христе Иисусе. И первое, я буду зачитывать текст из Писания, не синодальный текст, а другой немножко, потому что там мы увидим немножечко по-другому, более, может быть, понятнее, может быть, по-другому как-то взглянем на этот текст. И первое, что Павел говорит, для свободы освободил нас Христос. Итак, стойте твердо и не впрягайтесь снова в ярмо рабства. Я предупреждаю, что я буду немножко другой перевод здесь приводить. Итак, он говорит, после того, что я вам рассказал, доказал, объяснил, что ваше вы положение свободны, он говорит, для свободы освободил нас Христос. Здесь в синодальном написано, стойте в свободе. Почему он так вот говорит и так подводит? Вы должны стоять. Не просто вы имеете вот эту формальность, что вы свободны в чем-то. Вы должны в ней пребывать. И он начинает им здесь объяснять. Первое, что свобода, она может быть только во Христе Иисусе. Только вера Иисуса Христа освобождает от закона его вечной власти и силы. Он прожил на земле безгрешную жизнь, Иисус Христос. Он родился, воплотился здесь, он прожил безгрешную жизнь, исполнив в совершенстве весь закон, обеспечив идеальную праведность каждому, кто будет веровать в него. Но этого еще мало. Помимо того, что мы имеем праведность, еще остается наказание. И Христос исполнил это на кресте. Он уплатил за наши грехи на Голгофском кресте своей смертью. И вдруг вот в этой общине то, что они приняли, то, что они приняли, то, что они узнали, появились те, кто не принимал этот безвозмездный дар. Они принимали Христа как Сына Божьего, но не принимали Евангелие спасения, которое Он принес людям. Евангелие благодати. Вроде бы Он пришел показать нам пример идеальной жизни, на что мы должны ориентироваться. Он дал бы якобы новое учение, которое дополняет уже существующие и укоренившиеся у них закон Моисеев и те традиции, ритуалы и обрядности. Поэтому Он говорит, вот то, что вы приняли, то, что их Христос совершил, то, что Он показал нам здесь, но чтобы действительно быть приемлемым нам, Богу, и вам быть, им быть приемлемым Богу, нужно воплощать ритуалы иудейской религии. Это в данный момент здесь говорилось об обрезании и последующем крещении. Посвящать себя иудейскому закону и соблюдать церемонии иудейской религии. Если слово «иудейский» убрать, если просто-напросто, то можно сейчас также увидеть в нынешних учениях и в некоторых церковных общинах, которые тоже Христос где-то рядом, но основной ракурс сводится на что-то другое. На что-то другое. Но мы знаем, что совершенность, приемлемость Богу обеспечивает не исполнение закона, а не совершенные, совершенные добрыми делами людьми, а освобождение от греха и осуждение Иисусом Христом, Единородным Сыном Бога. Павел во 2 Коринфянам 5 главе 21 стих писал такие слова. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот только Христос может дать свободу. Свободу от греха, свободу от наказания, свободу от самих нас себя, а свобода от своей значимости заслужить что-то, только Он может дать нам эту свободу и сделать нас приемлемыми Богу. И Павел говорит, вы должны стоять. Вы не только услышали, вы должны стоять в этой своей воде. Вы должны крепко стоять. А проповедник и евангелист Макинтош сказал такие слова. Закон требует силы от того, у кого ее нет. И проклинает его, если он не может ее проявить. Благая весть дает силу тому, у кого ее нет, и благословляет его в проявлении этой силы. Вот действительно, это говорится для каждого из нас. Это говорилось и для них. Павел говорит, мы должны стоять в свободе. Потому что любые другие устремления, другие пути, это путь ведет к вероотступничеству. Что бы никто не предлагал. И Павел пишет такие слова со 2 по 4 стих. «Я, Павел, объявляю вам, если дадите себя обрезать, не будет вам никакой пользы от Христа. Я еще раз вас предупреждаю. Тот, кто сделает обрезание, обязан исполнять весь закон. Если вы рассчитываете на оправдание законом, значит, отныне у вас нет ничего общего со Христом, и вы лишились Божьего дара, данного им по своей доброте». Павел предупреждает Галатийскую церковь, ту общину, которая там находилась. Там, где стало проникать вот это вот учение, уводящее их в сторону. Говорит, вы должны стоять в свободе. И он предупреждает, что если человек ставит себя в зависимость от определенных ритуальных моментов, которые бы якобы делают его приемлемым Богу, он говорит, он отпадает. Отпадает от Христа. У него нет никакой пользы. Нету просто-напросто. Это не то, чтобы он там, допустим, потерял спасение. Говорит просто, путь благодати. Вот путь благодатного закона никто не может исполнить, чтобы заслужить праведность и приемлемость Богу. Но Христос открывает свой путь благодати. Дар. Даром дает возможность, поверив в Него, стать приемлемым Богу. У галатов это обрезание в данный момент. Но где-то это может быть проявляться в каких-то ритуалах, крещение, какое-то служение можно вставать на это, самозацикливаться на дела какие-то, может быть, на молитву, сама религия, может быть, поставить в зависимость человека, отвести от Христа, что, может быть, только в этом я себе заработаю, заслужу или проявлю себя, могу стать приемлемым Богом. Нет. Только через то, что сделал для нас Христос, только через это, веруя в Него, мы можем приблизиться к Нему. Мы можем предстать пред Богом такими, какими Бог хотел бы нас видеть. Павел говорит, если кто решил приблизиться к Богу через ритуал, то он принимает решение исполнить весь закон. Весь закон. Весь закон. Павел писал, согрешивший в чем-то в одном, согрешает во всем. Невозможно частично что-то исполнять, а частично что-то пропускать и сказать, вот это я сделал, вот это я не смог, у меня сил не хватило, но я так старался, ты должен принять меня. Нет. Перед Богом согрешивший в одном, согрешил во всем. Павел говорит, вы подумайте об этом. Если вы ищете пользы от закона, это хорошо. Но такому человеку просто не будет пользы от Христа. Он отпадает от той благодати, которую человек получает через Евангелие, веру в Иисуса Христа. Живые учителя говорили, что исполняя закон и делая самое лучшее, можно заслужить расположение Бога. Но не праведность и смерть Иисуса Христа. Возлагать на что-то другое, смотреть на что-то другое, проявлять свои какие-то действия, свои усилия. Но мы читаем и видим, что во Христе все исполнилось. Христос исполнил закон в полноте, в совершенстве. Он умер на кресте, и Бог принял эту жертву, воскресил его. Наша вечная гарантия открыта нам в Евангелии. В том Евангелии, которое приняли первый раз, когда Павел пришел к Галатам, когда он им рассказал. Говорит, вы с радостью приняли. Вы даже не увидели те немощи, которые были во мне. Возможно, может быть, у него были больные глаза, я не могу говорить. Но он говорит, вы бы глаза свои вырвали, вы им небо отдали. Вот их нежелание, их сердце было открыто. Они с чистотой. С радостью приняли ту весть, о которой рассказал Павел. О единородном Сыне, о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Кто каждый может принять надежду на то, что он будет проводить вечность с Богом, на то, что Господь его примет и скажет, когда предстанет при ним, что этот человек невиновен. В Ефесянам Павел писал во 2 главе 8-10 стих «Благодать его спасена». Знаете, когда напоминаешь себе частенько, особенно когда в какие-то служения начинаешь вникать, что-то делать, видишь какие-то успехи, напоминай себе эти слова «Благодать его спасена» и «Исцеление от вас». Дар Божий. Она просто ставит немножечко на место. Что это, что я делаю, это моя обязанность, это должность, это то, что Господь в мое сердце излил, свою любовь. То, что Он показал на кресте и умер за меня. Вот оно, что движет. Для того, чтобы я желал и хотел служить Христу и служить тем людям, которые рядом с нами. Дальше в 5-6 стихе Павел говорит. Ведь надежду на то, что мы будем оправданы Богом, внушил нам Дух через веру. Потому что мы, если мы едины со Христом Иисусом, неважно, обрезан человек или нет, важна только вера, которая проявляется в любви. Когда мы будем стоять в свободе, в той свободе, которую мы имеем, которую мы приняли, которую даровал нам безвозмездно Иисус Христос, у нас будет надежда. Надежда на то, когда мы предстанем при втором пришествии Иисуса Христа, Он скажет нам, да, этот человек невиновен. Потому что мы верили. Верили, что совершил Иисус Христос. Это не те летучие надежды, которые посылает этот мир. И они очень улетучиваются быстро, они очень меняются. Дают нам на что-то надежды, на повышение зарплаты, потом что-то отменяется. Дают нам надежды на получение, может быть, квартиры, повышение по должности. Дают нам надежды на то, что можно каким-то другим путем прийти к Богу. Но это все улетучивается, все меняется, мы видим. Но то, что совершил Господь, это никогда не меняется. И у нас есть эти источники уверенности. И Павел говорит, это присутствие в каждом верующем, как у них, так и в нас, Святого Духа. Он нас внутри укрепляет в этой надежде. То, что Иисус Христос, Его дело, Его божественная верность может обеспечить нам надежду, что Бог нас примет. А не то, что обрезан человек или не обрезан, или отсутствует обрезание. Не то, что если человек исполнил закон или не смог исполнить закон. Не то, что если бы человек трудился ради праведности, или у того человека бы отсутствовал этот труд. Эту надежду мы принимаем верой, которая действует в нас любовью, что и побуждает нас любить. Любить Бога, любить Господа Иисуса Христа, веруя в Него, и любить тех, кто рядом с нами, нести эту любовь. Иоанн в первом послании, 4 главе 16 стих, писал такие слова. И мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Поэтому отличительной чертой христианского опыта является пребывание. Это жизнь в свободе. Это вера твердого упования, которая ожидает и надеется узреть завершительное Божие проявление праведности, которое поддерживается нас Святым Духом и той любовью, которую излил у нас Господь, той любовь, которую Он проявил на кресте. И эта вера наша, она не пассивна. Не то, что мы где-то должны сидеть и ручки спокойно потирать. Она действительно активна, эта вера, для совершения истинных дел в любви для Бога. Дальше, в следующих стихах, в 7 стихе Павел говорит: «Вы хорошо начали забег, кто же вам тогда помешал и превратил вас в ослушников истины?» Павел говорит, что единственная надежда устоять в свободе, которую мы приняли, это послушание истины. Единственная надежда для тех, кто ушел с истинного пути, единственная надежда для каждого бодрствующего христиана, это послушание истины. Только так можно устоять в той свободе, которую даровал нам Иисус Христос. Он говорит, вы хорошо начали забег, вы хорошо вступили, встали на эту линию, на эту беговую дорожку христианской жизни. Вы уверовали и жили чистой и благочестивой жизнью, свидетельствуя о Боге, прославляя Его в своей жизни. Вы уверовали в Его любовь, о которой я вам сказал, о которой мы читаем в Иоанна 3:16. Бог возлюбил мир для того, чтобы спасти его. Вы уверовали и приняли это с чистым сердцем в праведность Иисуса Христа, о которой говорил Петр в 1 Петра 3:18. Вы приняли подвиг Христа на кресте. Вы приняли эту благодать, приняли эту свободу. Вы приняли эту надежду. То, что вы свободны, то, что за вас уплачено, и то, что через это вы можете быть приемлемы Богу. Но Павел говорит, кто-то появился. Кто-то появился. Кто-то там в этой церкви появился. Он не говорит в множественном, в одинарном, но этот человек, по всей видимости, имел какой-то авторитет, какой-то вес. Может быть, действительно имел какие-то близкие отношения, может быть, или рядом долгое время находился с апостолом, я не знаю. Но он стал мешать их забегу. Он говорит, их остановил. То есть, перевод с греческого «утруждать», «прекратить путь». Это спортивный термин. Он стал что-то делать, что стало утруднять их бег. Кто-то стал останавливаться и менять свою беговую дорожку. Решил выбрать другое что-то, чтобы завершить начатый забег. Другим путем каким-то пойти, чтобы завершить этот забег. Они стали, Павел говорит, непослушны истине. Через это вы становитесь непослушны истине. Павел, мы в других местах тоже писали. Павел писал, чтобы мы должны скинуть все, что мешает нам. Скинуть там где-то места, говорит, ветхую свою одежду и обновиться в новую одежду один. Чтобы нам не мешало жить в послушании, чтобы мы могли стоять в этой свободе, которую нам даровал Христос. Но лжеучителя начали навязывать свое. И здесь он говорится о ритуале обрезания. Вот это надо делать, обязательно надо делать, чтобы вы стали действительно истинными христианинами. И надо исполнять закон Моисеева и стремиться добрые дела делать, насколько это возможно. Я понимаю, что все невозможно, но стремиться к этому. Вот через это вы можете быть приемлемы Богу. И вам пример этим был Иисус Христос. Посмотрите, как Он исполнил закон, как Он жил праведной жизнью. Вот Он пример налицо вам, чтобы исполнить этот закон, чтобы делать именно все так, как должно быть. Он говорит, вы должны быть верны этим церковным нашим принципам, ритуалам, церемониям, уставам, правилам. Что, к сожалению, отводит Иисуса Христа на второй план. Он где-то рядом идет. Я как-то был у адвентистов, у них эмблемка такая, крест, и рядом там так внизу там 10 заповедей. То есть Иисус Христос это хорошо, но не исполняет и 10 заповедей, не исполняет что-то, ну как бы он не имеет той силы, которую должен был бы иметь. Павел подводит здесь их к тому, чтобы они задали сами себе вопрос. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Он направляет, чтобы они сами могли остановиться и посмотреть. Вот они начали забег. Вот кто что-то сделал, кто что-то принес, что-то внес, чтобы сбить с этого пути, чтобы пустить по другому пути, по ложному пути. Господь через Иеремию в 6 главе 16 стих говорил такие слова. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдите покой душам вашим. Эти слова относятся не только к общине в Галатии в те древние времена. Но я думаю, эти слова актуальны также для нас. Чтобы мы могли периодически останавливаться и задать себе вопрос, не мешает ли нам что-то или кто-то в том забеге, который каждый из нас принял, в том пути христианства, на который поставил нас Господь Иисус Христос. Может быть, нас что-то уводит, может быть, дела какие-то, может быть, наша значимость, может быть, потеря авторитета, может быть, уничижение каких-то заповедей или уставов что-то. Что нас может быть уводить? И Павел говорит, послушание истины – это не его изыскание. Послушание истины – это повеление Бога. По-другому такой перевод есть. Кто уломал? Уж верно, не тот, кто призвал вас. Кто смог вас убедить? Изменить этот путь. Кто вас уломал бы? Уж верно не тот, кто вас призвал. Есть только один путь. Это Иисус Христос. То, что Он совершил. То, что Он сделал для каждого из нас. Все то, любой призыв, любое учение, любое положение, уводящее в сторону от истины Иисуса Христа, это не от Бога. Даже если может это казаться, знаете, неплохим предложением, приличным, какие-то, может быть, даже плоды внешние, может быть, хорошее приносить. В любой религии, если мы посмотрим, в любой религии можно найти что-то хорошее. Взять тех же иегов, хорошо одеваются, не курят, не буянят, хорошо себя ведут. Но их не путь ведет в другую сторону. Есть только один путь. И это путь, который нам дал, это Бог. Бог дал нам истину, и мы должны быть послушны. Это не чье-то измышление, не чьих-то актов, не какие-то применения. Это Бог дал. Это его истина. И Павел говорит, мы должны быть послушны ему. Вот тогда нас никто не сможет свернуть пути. Не рассматривать там другие учения или другие взгляды, но больше вникать то, что у нас есть на руках. Это Евангелие, это Слово Божие. Чем больше мы будем его изучать, тем больше мы будем проникаться и углубляться в него, тем мы крепче будем стоять в свободе, тем меньше возможностей, чтобы кто-то нас уломал отказаться от того пути, на который мы встанем. Павел говорит, что ихнее учение, оно не может быть совместимо с призывом Бога. Его невозможно соединять. Частичку того и частичку того. Ногой в раю, ногой в одну, говорят так. Да? Невозможно так. Есть только один путь. Говорят, много путей, которые ведут к Богу. Все религии хороши, и все мы придем к Богу, к единому Богу. Нет. Как бы оно ни было, есть только один. И Павел пишет, не дайте разным диковинным учениям сбить себя с пути. Хорошо, если внутреннюю силу дает Божья доброта, а не законы о пище, потому что они не принесли никакой пользы тем, кто их соблюдает. Это в Евреях 13 главе 9 стих. Если я отказываюсь в послушании истине, то меня это не только уводит с пути, это влечет подрыв веры. Павел в 9 стихе говорит, малая закваска заквашивает все тесто. Кто занимается кулинарией, прекрасно понимает. Может быть большой чан чистого теста и маленькую туда щепоточку вот этой закваски бросит, и она пропитывает все. Полностью все тесто. Не частично где-то в одном месте. Она пропитывает все. Меняет структуру полностью. Всего того состояния теста, которое там оно занимало до этого. Вроде бы они и не отрицают Христа. Ну что плохого там вроде бы в ритуалах, пышных церемониях, добрых делах. Но здесь сосредоточение уходит не на Христа, а на себе, на своей значимости, на свои усилия. Переходит на плоть, а не на дух. Если не очистить, Павел говорит, от этого лжеучения, то произойдет искажение истины. Не где-то частично. Это ложь. Она будет проникать во все. Она будет нарушать полностью структуру всей истины, всего учения. Она будет проникать везде. И от любой проблемы, от того, что проникают в церковь, Павел говорит, можно только тогда, если мы будем стоять в свободе, будем в Господе и будем послушны истине. И Павел имел уверенность. Он говорит, я уверен о вас в Господе. Он уверен, он имеет тут уверенность, вспоминает то, как они с чистым сердцем приняли Евангелие, приняли это освобождение, Евангелие освобождения от всего этого. Он видел, он говорит, я уверен в вас в Господе. Павел имеет уверенность, зная самого Бога. Он верит, что великий пастырь вернет своих овец обратно. И он молится. Это я посмотрел просто для меня. Тоже хороший пример. Надеяться на лучшее в Господе. Даже если ничто вокруг не может предвещать лучшего. Надеяться всегда в Господе. Если кто-то где-то что-то произошло, кто-то упал, где-то что-то случилось, всегда надеяться в Господе на лучшее. Если даже, может быть, жизнь или какая-то ситуация ничего не предвещает лучшего. Вот он говорит, я уверен в Господе. Он надеялся на это. Филиппийцам 1 главе 6 стих Павел писал такие слова. Я убежден, что тот, кто начал вас это благое дело, завершит его до дня Христа Иисуса. Бог не заканчивает, не бросает, не начав свое дело. Человек может что-то отказаться, может что-то изменить, может, но Бог завершает все то, что он начал. Если он начал свой процесс спасения человечества, то он его завершит. И это мы видим, начиная с книги Бытия. Он говорит, если, Павел пишет, если будете вы послушны истине, то вы освобождаетесь отсюда. Вы не будете подвергнуты. Но здесь он говорит, вот те люди, которые сворачивают вас с пути, которые сбивают, которые сеют что-то, вот они будут подвержены суду. Он констатирует этот факт, который сомнению не подлежит. Они сеют смуту в церкви, вот они будут судимы. И он, знаете, в 12 стихе, знаете, с сарказмом говорит о том, чтобы там они, здесь не до конца написано, чтобы обрезали все, что можно обрезать. Все можно обрезать. То есть кастрировали сами себя, в конце говорит. Если по еврейской терминологии взять, то к священникам таких не допускали. Если посмотреть к тому, тем богам, которым в Галатии поклонялись, то действительно там тоже происходила кастрация. То есть они не могли плодоносить. Павел, знаете, с таким сарказмом говорит, что, чтобы не было больше плодов от них. Чтобы они могли все обрезать. Как бы кто ни трактовал, но Павел говорит о том, чтобы из церкви начисто было удалено то лжеучение, которое было. Чтобы из среды христиан был извергнут тот, кто сеет смуту. Он не говорит, что эти люди должны быть отвергнуты от Христа или от надежды на спасение. Нет, говорит, вот из того общества, где вот они находятся, их надо извлечь. Потому что они как закваска. Это учение будет привлекать. Знаете, мы можем понять, вот пример такой хороший, да? Если кто-то согрешает, вот в церкви, допустим, пьет человек, ну, это как-то терпимо. Но когда появляется авторитетный человек, который начинает в церкви учить, что пить, ну, это не грех, это позволительно пить. Вот он начинает себе рождать себе подобных своему учению, то, что будет происходить, то, что распространяется. Поэтому Павел очень серьезно относится к тому, чтобы этого не было в церкви, чтобы это извлекалось, чтобы серьезно относиться могли мы к этому. И Павел говорит, четыре аргумента говорит о том, почему жители будут судимы. Они сеют смуту, подрывая веру во Христа. 1 Коринфянам 3:17 Павел говорит, вы храм Божий, кто разорит его, понесет себе наказание. А храм Божий это вы, то есть это мы. Они распускали лжеслухи о служителе Божьем, о Павле, которого Господь помазал именно на это служение. Они пренебрегают крестом Христа. Якобы смерть Христа недостаточна для спасения, для того, чтобы стать истинным христианином. Надо нечто большее, прилагать какие-то определенные свои усилия, свои действия, свои дела. И во 2 Петра 2:19 есть такие слова, Петр говорил. Они обещают свободу, будучи сами рабами тления. Эти учителя, они вроде бы говорят о какой-то свободе, о том забеге, которым можно завершить забег христианский, дойти другой путь, но они сами являются рабами. Рабами тления, от чего Господь нас освободил. Павел в Коринфской церкви неоднократно касался Христа. Мы проповедуем Христа распятого, а для людей в соблазн. А вот он говорил. И в другом месте он говорит, ибо слово о кресте для погибающих вирусу есть, а для нас спасаема сила Божия. Именно то, что совершил на кресте Иисус Христос, Господь и Спаситель, открывает нам двери на будущее пребывание в Царстве Божьем. Павел сказал, Павел разъяснил галатам, что мы пребываем в свободе. И для нас очень важно, чтобы не только знать об этом, но стоять в этой свободе и пользоваться ею, которую даровал нам Христос, ожидая, не просто думая, а ожидая оправдания и спасения во Христе Иисусе по вере, не полагаясь на свои усилия, на свою праведность, на свои дела, на исполнение ритуалов, служения, дела, крещения, а я не знаю, еще можно что-то. Но единственное, что может избавить нас от этого рабства и не сойти с того пути, на который поставил нас Христос, на который мы встали, это истина, которая перед нами есть. Это познавать Бога, познавать Его волю, стремиться исполнять Его, стремиться делать Его дела, которые должны происходить у нас не из обязательства, полагаясь на свои дела, а любовь, которую Господь нам дал. Пусть нас Господь благословит, чтобы на тот путь, который мы встали, чтобы ту свободу, которую дал нам Иисус Христос, которую мы приняли, чтобы мы могли устоять, не увлекаясь тем, что сейчас много предлагает нам этот мир. Чтобы мы не полагали, что мы можем своими постоянным посещением церкви можем что-то заслужить. Чтобы не перешло наше служение в похвальбу перед Богом. Чтобы мы не могли полагаться на какие-то церемонии, на пышность, на что-то. Или еще что-то священное, на крещение, как православие. Чтобы мы полагали на то, что только дал нам Господь, на Его истину, были послушны истине во Христе Иисусе. Чтобы мы стремились закончить бег, встав на тот путь, который дал нам Бог. Нету другого пути. Сейчас много что кто предлагает. В православии есть одно, есть мытарство, что если здесь ты не успел добежать, у тебя есть возможность в загробной жизни оправдаться и получить спасение. Есть вещи, которые нам дают, те, которые неразумительны. Если папе 9 сказал, что Дева Мария зачата непорочно, то папе 12 сказал, что она и не умерла, а вознеслась. Мы видим, как люди добавляют к Слову Божье свое. Мы знаем, что даже в протестантских церквах есть такие слова. Так говорит Господь. Подходишь, говорить, начинаешь с ним? Нет, Слово Божье это авторитет. Нет, Слово Божье это все то, на что мы смотрим, равняется. Но здесь пророчество. Так говорит Господь. Это значит его слово, которое говорит сестра там или брат пророчества, приравнивается к Святому Писанию, к тому Евангелию, которое мы имеем. Мы должны задуматься, мы должны быть очень внимательны к тому, что мы слышим. Мы должны стоять в том, в чем мы стоим сейчас, в том, что нам дал Христос. Это свобода от всего. Свобода от самих себя, от ритуалов, от закона. Свободу от греха, свободу от наказания. И уповать, и веровать в Иисуса Христа, когда праведность действительно это полупримет, совершенство, это тогда, когда Иисус Христос придет и скажет, эти люди невиновны, они веровали и устояли в свободе. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день. Благодарю Тебя, что мы могли просуждать, Господи. Я благодарю Тебя, Господь мой, что Ты даровал нам эту свободу. Не зависеть ни от кого и ни от чего, а зависеть только от Тебя, Иисус Христос. Потому что действительно в тебе это действительно радость в свободе Господь мой. Радость ожидания того, когда мы предстанем перед тобой. Не боясь, что мы что-то не доделали, что-то не исполнили или были чем-то увлечены, но будь послушны истине, стать тобой оправданной по вере в то, что ты совершил Иисус Христос. Я прошу, молю, благослови каждого из нас. Я прошу всего имя Иисуса Христа.